Как вот сейчас просто нельзя взять и просто заказать кофе. Ты должен, блядь, опросник ебаный пройти. А попробуйте побольше. А на миндальном, а сахар ванильный, блядь, а может быть покрепче, а может быть послабее, а может быть, блядь, ты нахуй пойдешь и дашь мне кофе уже, блядь.
А что ты больше любишь? Раф ванилька?
Или...
Смотри,
или нахуй ты пойдешь?
Вариантов нет.
Есть два варианта. Нет, я все люблю. Я вот недавно, знаете, к чему опять вернулся? К вот Маккафе. Маккафе.
Ну, все мы туда иногда возвращаемся.
Венский кофе.
И что это такое?
Ты не помнишь? Они раньше подавали его в стеклянных стаканах и со сливками.
Капельницы хуярят просто тебе.
Горячим еще шоколадом, блядь.
Такой, рукой трясешь. Да, ну это и сливок сверху вот так нафигачивали
тебе. На голову. Себе давай пиздуй, клоун. Ёбаный.
По щекам тебе.
Кофе, блядь, он пришел в Макдональдс, долбоёб, блядь.
И наши гамбургером так вслед в спину. Пошёл нахуй.
Вишенку в нос этот коктейль.
Вкусный, точка, блядь. Русские недели, нахуй, как вам такое, блядь.
Дружище, как вас.
Ой, блядь.
Ой, блядь.
Вот он новый сезончик-то.
Ой, блядь, да. Легендарные сезоны в длиной в год, блядь.
Ух.
155, если ты ищешь глазами сейчас.
Да, да.
Вспотевшими.
Ебать. Так.
Сиди, мужские звуки просто. Ух, ебать.
Всем привет, дорогие слушатели, в эфире 155-й выпуск подкаста «Ход котами». Возвращаемся в 2025 год. Красиво, да, как 2025-155, а вот это я понимаю, магия чисел. Здесь, как всегда, Никита.
Нумеролог.
Таролог.
Меня зовут Стас, саентолог. Что, друзья, мы решили, короче, вас удивить сегодня. Вы очень много нам писали о том, что у нас мало книг в выпусках и мало аниме, поэтому сегодня у нас
не того, ни другого.
И это, наверное, последний раз, когда у нас будет аниме и книги в выпуске, поэтому наслаждайтесь. Собрали для вас много всякого и разного.
Но сначала...
Но,
просто забыли немножко дописать наше ебаное трололо, блядь.
Одну маленькую темочку.
Какую?
Ну, это, понятно, кто это, не готовился.
Есть,
понятно.
Знаете, вот в видеоигре нужно пройти туториал, прежде чем добраться до хорошего контента. И прежде чем добраться до аниме и книг, нужно пройти через «Звездные войны» в нашем подкасте.
Ну это вы давайте там, я ничего. Я потерял веру в новую галактику.
В силу. Понятно.
В новую старую республику.
А можно я тогда начну? Я как раз с этого хотел начать. Что, сейчас же 25-й год. Это что значит? В этом году исполняется 10 лет фильму «Пробуждение силы». Это значит что?
Это какой? Это
седьмой эпизод. Это значит что? Что уже 10 лет... Дисней кормит нас с ложечки.
Или восьмой все-таки?
Нет, Стас, седьмой. Нет, это не 15-й, не 18-й.
А сколько всего? 9 же?
48 уже, вот в чем и проблема, блядь. Вот, и Я просто, знаешь, сравниваю свои ощущения, что 10 лет назад, когда я садился в кресло, и сейчас будет новые «Звездные войны», меня просто физически трясло. Это не шутка, прям руки потряхивали.
Причина тряски, как говорится.
10 лет спустя новые «Звездные войны» как посрать сходить, вот примерно. Ну, типа, можно прям сейчас, а можно чуть подождать. В принципе, ну, надо рано или поздно, потому что как бы кишечник заполнен, но не срочно. Вот такое у меня фекалоидное сравнение. И поэтому, не знаю, как у вас, у меня немножко оптика, блядь, поменялась. И поэтому, когда я, значит, в 24-м году... Что у нас был? Как он? Этот идиотский сериал?
«Акалит».
«Акалит», спасибо. Ага. Идиотское, блядь, слово. Откуда они его взяли? И ты смотришь «Акалит» и...
Блядь, какие у меня надежды на него были, пиздос.
И вокруг него такие, знаете, разговоры, что типа... Ой, режиссерка даже не смотрела эти ваши «Звездные войны». Отныне будет все по-новому. Вот вообще, это будут новые «Звездные войны». Вообще забейте. Через полгода выходит сериал, который в начальной сцене цитирует «Новую надежду». Я такой, ёп. Я не то чтобы против, но ты такой думаешь, блядь, ну вы определитесь как бы, либо трусы, либо крестик, либо что-нибудь. И поэтому самое обидное, что у меня сериал «Скелетон Крю», он же «Скелетон Срёж», он же «Опорная команда», невозможен без контекста. Потому что вне контекста, типа, если прямо отключить, значит, всю эту вековую историю, чтобы думать исключительно про вот этот конкретный сериал, он сделан, в принципе, круто, и мне, на самом деле, мало чего есть по нему сказать. Типа, это такой Питер Пен, это приключения детей, это дорого, богато, очень красиво, это обязательная звезда. В качестве обязательной звезды Джуд Лоу, который прекрасно играет.
Потрясающе, просто любимый. Прям.
У него прекрасный персонаж, который вот немножко переворачивает вот эту всю историю с джедаями, да, то есть он даже, когда говорит вот эти все джедайские премудрости, он их немножко извращает, и это очень интересно. В контексте всей...
А он типа джедай в сериале, да?
Нет.
Нет.
Ну там сложная история.
Там сложный.
Очередной вот этот отставной, да?
Нет. Это как раз самое интересное в нем, это его статус, что он, несмотря на то, что умеет как бы и взмахнуть световым мечом и...
Это что, спойлеры? Если вдруг вы хотели начать смотреть после нашего, то вот сейчас будут спойлеры.
Мы же без них невозможно, да. Вот. А на самом деле он практически не выросший пацан, который все еще борется за корку хлеба. Ну, то есть чувак, который вырос в нищете, который, у которого, знаешь, типа чуть-чуть что-то научили по этому джедайскому пути, но без этой всех, без белых одежд, без справедливости для галактики, а просто чувак, который выживал. И он как он мог вот эту всю философию, так он и понял. Вот.
Ну да, там его типа учителя... убили, и он, типа, не начавшийся падаван закончился. И вот с теми минимальными знаниями, что у него были, он и продолжил выживать.
Да, на дне просто общества, там, да. Среди пиратов, бандитов, ну, как бы, что выросло, то выросло. Вот. А кто-то писал в интернете, что это Stranger Things про «Звездные войны», но я тут не согласен, потому что Stranger Things — это какая-то более глобальная, типа, для всей семьи, да, то есть там найдут и взрослые для себя интерес, найдут там и дети, там есть интересные взрослые персонажи. Здесь это прям детское-детское приключение. Прям максимально детское. Это типа там Disney час в субботу днем. В общем, пацаны, которые...
Я бы назвал даже детско-подростковое побольше, потому что там все-таки есть не то чтобы жестких сцен, но... Ну, там казнят людей, ну, или существ так назовем, да, прям стреляют и глазов не моргнув. Притом те герои, о которых ты сначала не думал, что он так сделает, такой, а, да, ты вот настолько ублюдок.
Ну да, в целом, но все равно там нет, там, знаешь, вот эта классическая есть история про то, что практически все взрослые идиоты.
Это да.
Ну, типа, включая родителей главных героев, включая злодеев, все взрослые идиоты, дети еще кое-что, кое-как соображают. И ты такой...
Достаточно правдиво.
Да, в целом, наверное. Вот. Но, как бы, я не сказать, что там как-то недоволен. Я посмотрел его с удовольствием, просто я в этот момент пожалел, что я посмотрел до этого еще 850 сериалов по «Звездным войнам». И лучше бы, блядь, вот этого всего было меньше. Вот, как бы, мой поинт.
Короче, ты с недовольным ебальцом начал смотреть, но... и пробирался через тернии сомнений, да?
Ну, как бы, я еще...
Это мешало, короче, тебе,
это, да? Во-первых, это мешало, во-вторых, то, что я не очень люблю детский контент, ну, мне как бы, ну, просто, он мне не то, чтобы прям неприятно... Ну,
конечно, тебе 35 лет, нахуй.
Мне 77-78, да. Мне он не то, что неприятен, а просто такой, ну, типа, да, я это видел, это достаточно, да, вот. Но Джуд Лоу клёвый, красиво все, нет никаких...
На удивление, кстати, вот графика в некоторых моментах прям так думаешь, нихуя там нормально так.
Еще помнят, как делать, да.
Да, да, да. Причем это сериальное, знаешь, ну, я уже когда вижу сериал по «Звёздным войнам», я уже сразу таки, ага, ну, тут графику можно немножко...
На медиум поставить, да.
На медиум поставить. А тут прям порой прям хорошо. Там не то, что медиум, а прям медиум плюс.
Медиум рэр, да, с кровью.
Да, я только сижу и смотрю, думаю, блин, ну прям иногда могут, ребята, могут, хорошо. Оптимизировались.
Ну, в целом, мне кажется, что это круто. Все равно, что все еще есть люди, которые могут прийти и просто сделать фан. Не такой, типа, что мы хотим сказать... про неопатриархат в современном обществе, а просто сделать фан.
Новое время, новые «Звездные войны».
Да.
Вот это
ну
вот
а все. Просто сделать фан. Можно сделать фан. Просто 8 серий фана. Вот.
Ну вот,
с этим,
к
мне
сожалению,
кажется,
они... К сожалению, я с тобой и согласен, но, к сожалению, не то, что ты посмотрел до этого, да, столько-то сериалов, а то, что вот все-таки вот последний вот проект, предыдущий, точнее, проект, Акалит, он все-таки подпортил, так сказать, вообще веру вообще в «Звездные войны» вообще всех. И, к сожалению, даже такой проект, как «Опорная команда» «Скеллинг Крю» получила... Ну, как известно, мало просмотров у этого сериала.
Ну, не то внимание, которое оно заслуживает.
Да. Угу. И что немножко обидно, потому что все-таки... Ну, для меня «Скеллинг Крю», ну, проект... на несколько голов лучше, чем Акалит, к сожалению. Ну,
безусловно.
И, к счастью. Вот. Потому что это вообще это между небом и землей.
Война.
Качество. Да. Ну, я сериал тоже посмотрел целиком. Я кайфовал от каждой серии, при том, что я смотрел каждую серию, как вот она выходила. Типа вот я не ждал, когда выйдет весь сериал, я начал смотреть, вот как выходит серия, и я прям ждал. Мне было интересно, у меня даже от пятой серии такой, о, ни хрена, он что, о, да ждем вообще. И вот вчера как раз досмотрел последнюю серию, я прям был, в умеренном детском таком восторге. Вот если бы мне было бы 12 лет, это был бы лучший сериал.
Да, 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 да. Причем там еще такой еще очень клевый замут, который, мне кажется, подошел бы прям длинному сериалу. Потому что там же, по сути, дети находят космический корабль, нажимают не те кнопки, корабль взлетает, и они такие, бля, нам надо вернуться. Но нюанс в том, что они всем говорят название своей планеты, а все говорят, это миф. Нет такой планеты.
Да, этой планеты не существует.
Да.
И такой, опа.
Да,
и они такие, опа.
Да, типа, а чё делать тогда в таком случае, когда все считают, что место, где откуда ты родом, это миф. Вот. Дроиды, как, короче, вот эти все звездно-войновские, вот эти финтифлюшки, типа мелкие персонажи какие-то. Угу. Короче, мой любимый персонаж и просто моя ролевая модель
стопом,
это не паромщик из второй серии, вот эта мелкая лысая обезьяна, которая кричит: «Заплата! Заплата, заплата, заплата!» Это я в конце месяца каждый раз. Вот. Дроид офигительный у них, потому что, ну, там этот корабль, он типа пиратский, вот, и, естественно, там дроид, который, он весь проржавевший, полусломанный, там, у него одно глаз.
Нога у него, как у пирата, вот
да,
это
да,
вот,
да, да. И он,
без стопы.
И разговаривает он, короче, как вот эти пираты, вот это все. Это очень забавно, мило и вполне, мне кажется, детям показывать вообще кайф.
Да, и чертовски увлекать. А, ну, я просто хотел еще так немножко общей информации, что да, сериал снял Джон Уотс, То бишь, не наши предыдущие любимчики, Фавро всякие. Вот, а Джон Уоттс, многие могли его видеть, его фильмы такие, как «Одинокие волки», которые выходили как раз буквально в конце прошлого года с Джордж Клуни и Брэдом Питтом. Ну и снял последних трех Человеков-пауков. Да, Человеков-пауков.
А что следующее у «Звездных войн» из сериалов по расписанию? У них же календарь там на 80 лет вперед.
Есть нюанс такой, что как раз из-за того, что все пиздой пошло в какой-то определенный момент, нет никакого календаря. Есть даже слухи, что вот сейчас же, по-моему, уже закончились съемки «Мандалорца» и «Грогу» полнометражного. И ходят слухи, что изначально это должен был быть новый сезон, который быстренько переформатировали в фильм.
Да, но я где-то еще тогда, еще после третьего сезона об этом
даже начали говорить. Что сериалы пошли не так, как хотелось, поэтому сейчас, наверное, будут фильмы, вот что-то такое. Поэтому будущее туманно, как говорил Йода и юный Скайуокер.
И многие тоже не... Точно, что будет, это второй сезон «Андора».
Да,
будет в этом году.
Уже скоро. Да. Не, это уже устоявшийся.
А вот из будущих даже некоторые фильмы, особенно с этой Рей, уже...
Там непонятно, там режиссеров, мне кажется, на этапе уже предпродакшена меняют раз 15, блядь.
Да. Потому что они видят, что происходит, да, и уже начинают что-то там... куркаться,
что,
делать что-то.
Тайка Вайтити, приди, порядок наведи.
Не дай бог, не надо, пожалуйста.
Прикинь, блядь, «Звездные войны» с шутками Вайтити каждые 2 минуты.
Я не против, но если бы он бы сделал что-то вроде бы такого бы, как Киллингтон Крю, потому что у него плюс-минус более детская /взрослая структура повествования, да, у некоторых его проектов, она заходит лучше, чем у... тупо супергеройское кино, да, это вот, ну, я говорю по своему опыту, потому что я много его смотрел, и вот, например, «Кролик Джоджо» и «Охота на диких людей», или как так называется, я забыл, потрясающие фильмы, где есть ребенок, есть взрослый, и что какая-то есть серьезная тема, но это все равно какое-то душевное, привлекательное кино, в отличие от каких-то неизмеримых этих ебланских шуток в Торе, блядь, особенно в последнем, ну ты думаешь, ну, блядь, ну один раз, ну ладно, окей, третий Тор норм. Но четвертый, блядь, ну это невозможно.
Ну, просто, ты знаешь, не хотелось бы, чтобы... Ну, как бы, понятно, что «Звездные войны» не всегда для детей были, начиная с 77-го года. Но не хотелось, чтобы они прям настолько буквально про детей были уж теперь все время. Ну, вот. Ну, «Андор», конечно, посмотрим. Что там?
«Андор».
Приди, помидор, давай.
Давайте к другой тогда важной франшизе, которая ожила. «Звездные войны» — это, конечно, прекрасно, но есть еще и вечный конкурент «Звездных войн» за битву фандомов, знаешь, вот это вот слэм 10 тысяч на 10 тысяч человек, это, конечно, «Властелин колец». И тут вышло в конце декабря аниме по «Властелину колец», которое называется «Война Рохиримов». Все, что выходило по «Властелину колец» после Питера Джексона, это спорно. Все это знают. Мы более-менее лояльно относились к «Кольцам власти», но то, что они сделали там с фанатами, это просто, ну, нельзя было заходить в интернет примерно месяц.
Фанатов корёжило.
Да, второй сезон, мне кажется, их добил, просто все поставил там кладбище, братскую могилу, да.
Жирную точку в этом истории, вот. Все было кончено.
И вышло аниме, и перед тем, как оно выходило, я видел какие-то проблески надежды. И что-то все очень сильно на него рассчитывали. И почему-то как-то лояльно относились. Хотя, ну, на мой взгляд, странно почему. Обычно вот как аниме по каким-то франшизам заведомо типа все это дело хоронят. Вот. Ну, и я посмотрел, ничего не ожидая. И я могу сказать, что, видимо, я очень соскучился по духу «Властелина колец». Аниме приняли средненько, оценки тоже средненькие, но мне прям понравилось. Вот. Во-первых, мне понравилось, что режиссеры и сценаристы осмелились взять вот эту вот каноническую, высеченную на камне Толкином историю и придумать что-то свое. Потому что весь полнометражный этот фильм основан, ну, грубо говоря, там на трех абзацах из книг про Хельма Молоторукова, в честь которого Хельмову пать назвали. И аниме, в аниме главная героиня — это его дочь, про, там, которую в книге даже имя не называют, просто типа у него была когда-то там дочь, и все, это вся информация, которую Толкин оставил про этого персонажа, но сценаристы взяли вот эту небольшую, значит, какой-то там полуслух, полумиф, полурак, полухуй, и сделали из этого полный метр, который очень классно пропитан духом «Властелина колец». Видимо, я сильно скучал, потому что я прям взбодрился вот этим средневековым каким-то эпосом, с вот этими битвами, с вот этим немножко пафосом, с вот этими балладами, потому что в аниме, несмотря на то, что это «Властелин колец», достаточно мало именно фэнтези. По сути, там идет битва между двумя домами, скажем так. Приходит, значит, к вот этому Хельму дядька, говорит: ну, пиздец, братан, давай дочку, типа, за моего сына выдавай, и все, и будем дружить. Дядька говорит: да пошел бы ты нахуй, и случайно его одним ударом убивает. На что сын говорит ему: брат, ну все, пиздец, война, и вот из этого всего происходит конфликт. Классно сделано, прикольные персонажи, хорошо прописаны. Наверное, чуть затянут, потому что он идет 2 часа 14 минут, и середина там как-то вот явно проседает, потому что ты уже какой-то эпик происходит, уже там что-то вот идет к какой-то кульминации, потом, значит, какая-то пауза, ты думаешь, скоро конец, нажимаешь на пробел, чтобы посмотреть, сколько там осталось, а типа прошло 40 минут, и ты такой: ага, нихуя себе, вот. Но история здоровская. Самое главное, что у меня не произошло какого-то корёженья, потому что я люблю тоже «Властелин колец», люблю фильмы Питера Джексона, «Хоббит» люблю тоже фильмы, и книги читал, естественно. И у меня не было такого, как будто бы это какая-то чужеродная история, сделанная для того, чтобы просто заработать бабла. Скорее всего, это так. Но сделали ребята так хорошо, по моему мнению, что, в принципе, добротно. Approved like. Единственные, короче, вопросики — к рисовке. Само аниме классно сделано, 2D-шная часть, но фоны почему-то решили сделать 3D-шными, блядь. И более того, когда происходит какая-то анимация между персонажами, ощущение, как будто бы 2D-часть не очень синхронизируется с 3D-фоном, и они как будто бы в воздухе там скачут. Ну, как-то так. Но, в принципе, глаз достаточно быстро привыкает, потому что сама история здоровская. И, в первую очередь, это да, это не фэнтези-фэнтези, или там дракон, хуйгон, дагон, магон, блять, орки, эльфы и так далее, а в первую очередь, да, это история именно про вот людей, про такой средневековый эпос, балладу, историю, нерассказанную ранее, с отсылочками на и Сауронов, и Саруманов, и так далее, и тому подобное. Поэтому могу порекомендовать тем, кто такой: блядь, нет, я не буду смотреть эту подделку, блядь. Ну, простите, ничего другого по «Властелину колец» у нас нет и не ожидается в ближайшем будущем. А это достаточно хорошая штука. Поэтому, да. Это, кстати, тоже... Вот вам и аниме, блядь. Но будет еще одно, вот что я хочу сказать. Да, лайк, короче. Кайфанул, как классно. На праздники вообще то, что надо.
Ну, ладно. Да мне похуй, если честно. Мне неинтересно. Значит, решил я тут почитать на праздник книжку. Думаю, пора, думал. Ну, реально.
30 лет ждал, все.
Да, все, настало время. Знаешь, с 1 января начну. И начал. Вот. И что, читаю, пишу наш чатик, типа: о, ребят, классная книжка, все дела, о, класс, то, сё, 5-10, такой, и Никита такой: ну, блядь, заебись, вы меня слушаете. Я такой: в смысле? И смотрю, он аж год назад про эту книгу говорил, думаю: ну, кто тебя помнит вообще? Кто еще помнит, что ты говорил? Давай заново. Все хуйня, давай по новой, брат. Вот, но решил все-таки, ну, ладно, я дочитаю, послушаю мнение Никиты. И вот сейчас и попытаюсь сверить. Вот. Значит, книга называется «Мертвая тишина», она же «Dead Silence», написанная автором Стейси Кейт под псевдоним нахуй. С Да не да как так? Что это за слово такое? Что за шельма меня прокляла? С псевдонимом С.А. Барнс.
Да.
Или Барнес. Неважно. То есть это такой sci-fi хоррор в космосе. То есть все, что Никита говорил. То бишь, есть команда, которая занимается ремонтом всяких маячков специальных, чтобы расширяла так называемую связь, интернет и так далее и тому подобное.
Ну да-да-да, аналог интернета.
Да-да-да-да-да. И вот в какой-то момент, и это типа был последнее их вот задание, типа все, капитан данного корабля по имени Клэр такая думает, ну все, сейчас вернусь обратно на Землю. Опять вот это вот будет скучная работа с вот этими вот бумажечками. Никакой свободы и никакого одиночества, понимаете, вот в космосе. От чего она так и любит? Из-за своего прошлого. Конечно, прошлое это мрачное.
Конечно.
Мрачнейшее. Куда же без этого, согласен. Вот. И в целом уже все сделано, но тут... Как ждала, как будто, понимаешь, сигнал бедствия. И все такие, нет, не надо, ну зачем? Ну поехали с этим разберутся. А она такая, не погнали, проверим. И обнаруживают, что сигнал подавал потерявшийся... Как он называется?
Ну, лайнер в целом. Супер роскошный. Ну,
космический даже. Вот космический. Туристический космический лайнер Аврора! Вая! 20 лет тому назад она отправилась в путешествие с миллиардерами на борту, с самыми важными шишками. Но через полгода она исчезла, и вот 20 лет она где-то там дрейфовал. И тут нежданно-негаданно появился сигнал, и команда решила его проверить.
Естественно, это как всегда связано с тем, что по международному праву, блять, если ты что-то нашел дрейфующее, то это твое.
Да, то бишь тут право первой находки, типа, а там еще известно, что были золотые душевые вот эти вот клапаны, которые можно было... Ну, короче, и ребята еще и загорелись неплохо так подзаработать.
Подлутать
на свою жопу, я бы так даже сказал. Вот.
Золотые клапаны.
Да, но, естественно, все началось, все завертелось и понеслось. Что я скажу из плюсов? Потому что у меня есть все-таки минус. Но две трети книги — это реально это напряженный хоррор-детектив-триллер. Это, наверное, первая книга, которую я не мог читать ночью. А я читаю, в принципе, ночью только, да, там где-то после 11 до 2-3 ночи. И это единственная книга, которую не мог читать с выключенным светом, понимаешь? Я в какой-то момент взял там у матери столик такой маленький и лампу, понимаешь, возле кровати. Ну, потому что мне настолько было некомфортно, знаешь, вот это даже прям как будто ты на иголках постоянно, а там, у меня на iPad там сколько получается? 380 страниц, вот 200 страниц, это вот ты на иголках. Вот ты прям с самого начала как начинаешь читать, и тебе вот прям...
Пока
вот
непонятно, ураж, что блин. Происходит.
Да-да, и описание очень хорошее, и из-за хорошего перевода, что, мне кажется, вообще это редкость, когда вот так вот передает, ты вот читаешь, и ты вот прям, ну не можешь. Ну, сука, интересно, ты не можешь, потому что тебе ночью страшно, блядь. Вот. То есть все классно, нравится. Но вот последняя треть почему-то меня вызывает не то что отторжение, а типа... Ну, в принципе, я так и знал, знаешь? Вот. И ты его читаешь, и в какой-то момент он превращается из космического хоррора в подростковый хоррор-детектив, да, вот, помнишь, Стас, в прошлом году или позапрошлом году про а, детективное агентство. Я забыл, как, ну, про призраков, где
закрыли
подростки,
которые, да,
которые закрыли, да, но тоже есть книжка. Вот отдает духом вот это его, понимаешь? И ты его читаешь, и ты, ну, уже читаешь просто потому, что уже, ну, типа, надо дочитать. Ну, уже ладно. Но там как будто вот какой-то момент они взяли и забыли описать. Как будто, а так и должно быть. Ну, вот а, она так чувствует, понимаешь? Это ее вайб. И ты думаешь, а, блядь, а вот то, что... А это почему... А как это работает?
Концы, ну, с концами, ну, не очень сходятся, да.
Да, там местами очень, да. Ну, реально, проебались как будто. Она проебалась, ваша авторка. Ну,
это, знаешь, она, мне кажется, просто 200 страниц залпом написала, потом заебалась, взяла отпуск, вернулась, ну, такая, блядь, а что я писал-то?
Ну, или наоборот, типа, не пиши так страшно, знаешь, типа, блядь, давай что, полегче, разряди обстановку.
Продюсер такой, да, или издатель такой.
Все возможно. Но в целом книга... Да, в целом книга хорошая. И что самое мне больше всего... От чего я разъебался, когда Никита говорил, на что это похоже, и я еще, знаешь, вот так вот добавил, на что это похоже. Типа, а Никита говорил, что это похоже. На и на Event Horizon, я забыл на русском.
Да-да-да, сквозь горизонт.
Сквозь горизонт, на часть на похоже на Чужих. Я добавил, что это похоже на, по описанию, на Корабль-призрак. Я открываю описание в Википедии, и там те же самые названия стоят, понимаешь? Прям подряд. Я такой, ну нихуя мы с тобой, Никит, прям три из трех выбили,
да,
не думая.
Да потому что как бы не так много этих есть примеров.
Ну прям таких примеров, да.
Я на самом деле вот об этом думал, на самом деле, о космических хоррорах. Я вчера за ночь пересмотрел «Пекло» и «Пандором».
Ой, Пандором вообще-то не космический.
Вот, и на самом деле я думал о том, что проблема... проблема космических хорроров в том, что все время не могут придумать прикольное зло. Потому что самое, мне кажется, самое вот лучшее, что было придумано, это «Чужой», потому что он, с одной стороны, вот он физически, он, блядь, присутствует. Это не призрак абстрактный. И с другой стороны, он абсолютно непонятный. Чё за яйцо, блядь, откуда оно взялось? Что это такое? Вот. А как бы все начинают писать такие, либо в сторону призраков, да, типа там, как тот же этот «Сквозь горизонт». Либо вот я вот смотрю «Пандором», блядь, очень страшный фильм, ровно до того момента, как без носа мутанты голожопые появляются. Такой, ну, блядь, ну, да. Так что да, нужно какое-нибудь зло придумать, друзья. Думайте о зле.
О космическом зле, пожалуйста. Вот. Так что я, кажется, ну, кажется, я с Никитой, в принципе, согласен. Хороший, крепкий sci-fi хоррор. Отлично заходит, на удивление, я прям прочитал, понравилось в целом.
Можно кайфануть, можно.
Да, так редко, мне кажется, вообще такие вот книжки.
Я постоянно ищу, ничего похожего обычно нет.
Так что да, если вы ищете, найдите.
И обрящите.
Может быть, если вы вдруг знаете какую-нибудь книгу, хоррор космический, от которой волосы на жопе-то зашевелятся.
Кучерявятся.
Да, и кучерявятся. И становятся чужими. Блять.
Чужими волосами на жопе. Вот ты и зло и придумал, понимаешь, космического масштаба.
Ужас, блядь, прикинь, волосы в жопе в космосе начинают расти, и они чужие, блять. Рыжие.
Они чужие!
Рыжие, сука.
Да. Обязательно пишите в комменты, вдруг что-нибудь мы упустим.
Да, пишите там, в комменты, только если вы...
Гачеев-то среди нас не
да,
было.
Да, только, если вы думаете, что мы вчера родились и про ложную слепоту ничего не слышали,
ой,
то
блядь,
реально, ну как бы... Да.
Почитайте «Семиеве», может быть. Сами почитайте.
Так сказать, по скриптум, в принципе, жду время своего свободного, чтобы прочитать ее следующую книгу. У нее же есть как минимум 2-3 книги. Это. И знаешь, как вторая книга называется? Космическая станция. Призрачная станция, блядь.
Да, 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 да. А ее издали уже? Я просто вот на момент, когда я читал, еще не было.
Вот не знаю, надо проверить. Я знаю, еще есть и третья книжка, которая тоже. Такая вот выходит.
Она...
Да, что у нее 3 книги как точно.
Призрачная тишина, просто... да.
Просто вот эту, на самом деле, мертвую тишину, я за ней просто следил года три, пока ее не издали, чтобы вы понимали.
Да, она же там вот в на Мир фантастики есть вот этот фантастика, которая скоро выйдет, вот она там очень долго скоро выходила.
Да, вот в этом проблема. Я боюсь, следующую тоже как бы дождемся в 40 лет. Что ж, никто не спрашивал, как я провел эти январские лето. Праздники, но я вам расскажу, потому что мне все равно, что вы не спросили. Вот, я себя посвятил парочке видеоигр полностью. Одна из них — это Elden Ring, но мы уже все про нее сказали. Я единственное, это что...
Все про нее сказано в принципе.
Я единственное, что скажу, вот я посмотрел вот это вот хваленное DLC. Это просто, ну, типа, еще больше хорошего Elden Ring. Я не знаю, что там все с ума сошли, типа, и номинировали ее на все премии мира. Мне кажется, это бредятина какая-то. Вот. А вторая игра — это Hitman World of Assassination. Именно так сейчас называется хаб из всех трех новых игр по Хитману, которые выходили с 16-го года, получается, сколько? Ебать, 9 лет выходила игра.
Ну, там по 22-й же или по 23-й?
Что-то, да, по 20... Ну, что-то такое, да. Ну, надо понимать, что это игра-сервис. И это, ну, да. Блядь, мне кажется, просто чудо какое-то, что люди умудрили сингловую, хардкорную стелс-игру сделать сервисом, еще и успешным, и он, типа, не закрылся после, там, первых... полутора сезонов.
При том, что как будто сама идея на поверхности лежит. Ну, то бишь, делай новые контракты для него, и он будет ходить, и ты...
Да-да-да, это будешь в шоколаде. Вот. Но почему-то провернули это только IO Interactive, и я прям за них теперь очень... IO! Да, очень за них болею. Вот. Я просто, ну, типа, я поигрывал немножко, но я такой, блядь, сейчас еще ждать, пока выйдет следующее обновление. А сейчас, слава богу, можно, типа, за 2000 рублей купить Deluxe Edition всех трех частей и упороться просто полностью. Я прошел всю кампанию, и, надо сказать, блядь, я просто был поражен, потому что я, наконец-то, получил вот шпионскую игру, которую я хотел. Вот, знаете, не в духе, типа, какой-нибудь спецназовец крадется по коридору ржавому. А
70 лет.
70 лет, да. А игра в духе, знаете, Джейсона Борна. То есть стелс, ну,
такой, да, Бодианы,
стелс в толпе. Да, то есть ты, блядь, суперхищник, самый опасный человек на земле, который просто лавирует между вот этими камерами наблюдения, охранниками и кучей всякой вот этой вот защитной техники и устраняет свои цели. Это еще сделано в духе, на самом деле, Immersive Sims, потому что у тебя есть миллион возможностей, и они, знаете, вот что круто, они не уникальны для вот твоей цели, да, то есть можно отравить там стаканчик вина, да, твоей цели, но это также означает, что любой ебаный стаканчик вина на карте можно отравить. Если тебе захочется, да? То есть любую кнопку пожарной сигнализации на уровне, а уровни, блядь, просто размером с жизнь, там 8 дизонордов там в одном уровне, любую кнопку пожарной сигнализации можно нажать. И это на самом деле приводит тебя к тому, что ты, в принципе, не обязательно тебе постоянно загружаться, если что-то пошло не так, потому что что-то можешь всегда полавировать. Там хопа, выстрелил в охранника, началась паника, ты нажал пожарную сигнализацию, скрылся в толпе, переоделся, и вот ты опять, короче, готов что-то делать. Вот. И, в общем, если ты, в принципе, там реагируешь, если ты понимаешь, как игра работает, то ты там вообще супер вещи можешь исполнять. И... Что круто, можешь не исполнять. Там есть такая система, что на каждом уровне в сюжетке есть несколько сюжетных путей устранения цели. И ты можешь прям не заморачиваться, прям в менюшке, вот в журнале у себя выбрать там конкретный путь устранения, и тебе маячок будет показывать, что тебе делать. Вообще не паришься, просто чувствуешь себя супершпионом и играешь фактически на изи. Вот. И причем ты можешь отключить вот эти маркеры и просто случайно в мире наткнуться, да? То есть ты идешь где-нибудь, подслушаешь разговор, у тебя мигает вверху, типа, открывается сюжетная возможность убийства. Вот. Ну, то есть, ты можешь вообще по-разному играть, можешь по-легкому играть, можешь по хардкору играть. При этом, вот всегда, на самом деле, в серии Hitman, вот на что было насрать, это на сюжет, потому что там начинается ты, блядь, клон клона, злой доктор тебя вывел из блохи, ты, короче, такой, чё несёте, блядь?
Тебе ДНК, да. 18 тысяч плохих людей.
Да-да-да, вот эта вся хуйня.
Лысо.
Вот, и надо сказать, что вот именно трилогия сюжетная, она все-таки меня втянула в какой-то момент в историю.
А там, давай так, а там сюжет, прям сюжет или сюжет, типа, выполни еще одно задание от агентства?
Поначалу, такой... оно именно вот так выглядит, что типа...
Потому что вот я просто, что сказать, да. Сейчас просто, потому что мне наоборот нравилась вот эта ебанутость какая-то, легкая ебанутость в этом мире, вот это вот... Мира Хитмана, да, ты вроде выполняешь, а потом там тебя предали, Мария, там тебе твоя связная Мария, типа ты должен ее спасти, чтобы ее не убить, или ты должен ее убить, чтобы всех спасти. Там такой начинается, ты думаешь, ебать, вот. За тобой клоны бегают, как один нахуй.
Ты, короче, это, вот эту трилогию ты смотришь, короче, как сериал. Первый сезон, вот первая часть, оно, ты пока не понимаешь, что происходит, потому что у тебя идет как будто бы отдельно контракты, а между миссиями какие-то ебанутые ролики, где какие-то важные люди в костюмах говорят о каких-то секретных обществах, и ты вообще не понимаешь, что происходит. Потом идет, значит, так. Второй сезон, и что-то начинает проясняться, да, ты находишь своего друга детства, который там что-то хуё-моё, ты все забыл, 47-й, давай я помогу тебе вспомнить 47-й.
До операции я был.
Да-да-да. И с третьей вообще начинается пиздорезка, когда все всех предали, ты всех предал, тебя предали, потом те, кто кого предали, предали тех, кого предали. Ты такой, блядь. Что происходит? Вот. Но при этом там это еще внедряется, начинает внедряться в геймплей. То есть у тебя, например, задача не просто, типа, там, убить, там, важного миллионера, а у тебя в третьей части начинается такая хуйня, что, типа, тебя все предали, и за тобой твое агентство послало убийц. Ты не знаешь, кто они поначалу, ты должен подойти поближе и подслушать их по наушнику. Ну, типа, тебе нужно там убить 5 скрытых агентов, чтобы спасти себя и там свою связную. И ты, короче, как Джейсон Борн, там туда-сюда, короче, это вот так убил, это вот так, еще спиздил наушника в наушнике. Он нас убивает! Вы что, у нас же численное преимущество, кто он такой? Ты думаешь, блядь, какой я крутой, ебанешься.
А лысина такая... Ой!
Пиздец просто. Вот. И
блещет.
Вот эти все сюжетные способы убийства становятся все более ебанутыми просто. Там такие ты, блядь, просто начинаешь. Если поначалу просто вот... типа там ты переоделся в адвоката, который встретился с целью, и ты там задушил струной, да. Потом начинается, блядь, вот этот чувак, китаец, он, короче, вживил себе в голову чип, и он пытается научиться контролировать других людей через этот чип. Ты можешь, короче, переодеться в пациента, в подопытного, и в битве разумов его убить телепатически. И ты такой, что происходит, блядь? Ну, это, чего, там, короче, полнейший киберпанк, но это все весело на самом деле. И я такой вот думаю, вот как бы еще, чтобы это все закончилось. А мы с вами недавно обсуждали в каком-то из ретро-выпусков, что куда делись миссии на поездах. И, блядь, последняя миссия на поезде в Hitman. Я такой, блядь, хороший. И там просто, вот.
Они чувствуют.
Да, и на самом деле, вот я прошел трилогию сюжетки, это на самом деле я контента там выел минимум, потому что каждый уровень вот этих даже сюжетных способов убийства цели, их по несколько на каждую цель. Ты их, блядь, все не увидишь за одно прохождение. Более того, вот эта история, которую они придумали, по-моему, в Hitman Absolution, пользовательские контракты, когда ты, значит, пользователь назначает контракт, условия. Их там тоже доебени жопы, причем они все смешные. Я зашел в самые популярные. Второй по популярности пользовательский контракт — это «Остановите вечеринку, пидиди».
Сука. И там я видел тоже там, типа, за выполнение этого контракта 9 миллионов 999 тысяч. Типа, все деньги мира.
Вот. При этом есть бонусные какие-то уровни. И есть то, что они добавили там в самом последнем Hitman'е режим фрилансера. Это тоже очень крутая штука. Это фактически игра в игре. Это рогалик, на самом деле. У тебя ты... Это... Он даже сюжетно более-менее обоснован, типа после вот этой всей истории, когда ты там обрушил, блядь, тайное мировое правительство, ты становишься фрилансером, то есть тебя больше не спонсирует твое агентство, но вот эта твоя Диана на связи и тебе говорит, надо, короче, уничтожить 4 синдиката. Чтобы уничтожить 4 преступных синдиката, нужно, естественно, убить их главарей. Чтобы убить их главарей, нужно выполнить сначала про каждый синдикат несколько контрактов. И у тебя есть хаб, у тебя есть двухэтажный дом, причем комнаты у тебя в нем открываются постепенно, ну, как в рогаликах, да, ты прокачиваешься, mm-hmm. у тебя становится больше возможностей, техники, оружия, переодеваний. Вот, ты вылетаешь на контракт на один из этих гигантских уровней, как всегда. Тебя в рандомное место туда закидывают. И твоей целью может быть кто угодно. Причем это даже сюжетно обосновано, что типа вот эти синдикаты, они с помощью хитрых нейросетей, сетевого профилирования, типа могут нанять вот, допустим, уборщицу, да? Там и уборщица работает на них. И ты, типа, твой контракт — это какая-то сраная уборщица в отеле. Вот, естественно, чем дольше ты играешь, тем сложнее становятся контракты. И вот ты выполняешь несколько обычных, и у тебя, типа, главный контракт — там, убить главу синдиката. Там еще прикольнее. Ты не знаешь, кто твоя цель. Там есть несколько подозреваемых на карте, и тебе говорят приметы. Типа, там, любит покушать, татуировка... носит, короче, там шляпу, седые волосы. И ты начинаешь, короче, по уровню ходить, следить. Так, этот пошел сюда, этот похож, этот не похож. Там специально у тебя шпионская камера есть. Вот. При этом тоже есть всякие дополнительные условия. Типа в среде обычных NPC появляются переодетые киллеры, которые, если тебя заметят, тебе пизда. Вот. Или там специалисты по маскировкам, которые видят сквозь любую твою маскировку. Ну, короче, блядь. И вот это все без сохранения, естественно. Без квиксейва, без квиклоудов. Типа, если тебя убили на миссии, то ты приходишь в себя в этом, в своем хабе, там, весь перебинтованный. И следующая миссия, на которую ты пойдешь, там уже заранее поднята тревога, и тебе будет сложнее. Такие, короче, условия. Ну, в общем, блин, это вообще отдельная игра. И единственное, вот из минусов я пытался вот реально вспомнить минусы. Минусы — это некая условность игрового мира. То есть там все выглядит очень реалистично до тех пор, пока ты не понимаешь, как это работает. Например, что ты вот там можешь там кидать монетки, отвлекать, и любой NPC обязан среагировать. И это иногда типа тупо, потому что, знаете, какой-нибудь типа супермиллиардер, который пришел навстречу, услышал, блядь, звон металла в кустах. Я должен проверить. Я пошел, блядь, такой...
Может, там монетка?
Там, да, бабки, блядь, кто-то роняет.
Ты думаешь, как он миллионером стал?
В кустах монетки подбирал, да?
Вот. И второй минус — это почему-то, блядь, в середине трилогии ролики превращаются в статичные арты.
Блядь,
ну это вообще... Типа... Их...
И до конца
нет,
прям?
Нет, потом опять возвращаются нормальные ролики.
А там просто был, кажется, такой, что во второй сезон он какой-то такой был. Ну, там,
он
с деньгами
был. Видимо, с деньгами было плохо, но что касается, опять же, уровней самой игры, второй сезон тоже просто ебейший. Там еще вот эти миссии, они же все в разных точках планеты. Это Майами, блядь, Нью-Йорк. И это всегда, ну, там очень мало банальщины. Там есть какая-то там парочка уровней, типа секретная ферма ЦРУ там в кукурузном поле. Но в основном это что-нибудь такое, типа показ мод в Париже. Где ты можешь, кстати, в модель переодеться и пройтись по подиуму. Или это гонка, например, да, какой-то там ралли, то есть этот кольцевые гонки. Где ты, причем...
Наскар.
Да-да-да, причем тоже с прикольной системой, что они не бесконечные. То есть там тебе одна из твоих целей — это девушка-гонщик, И у тебя есть они определенное количество кругов проедут, и все, блядь. То есть гонка не бесконечная. И, либо ты вовремя это делаешь, либо ты каким-нибудь другим способом ее убиваешь. В общем, круто, на самом деле. И очень красиво, вот к третьей части особенно, когда, я, насколько помню, именно третья, она вышла уже на новых консолях. Красотища прям, вот уровень... очень красивых японских игр, я бы сказал. Вот стиль такой, знаете, когда не эффектами тебя нагружают, а когда все очень четкое. Вот прям очень четкая картинка, красивые задники, каждый персонаж прорисован, куча мелких деталей. И ты думаешь такой, блядь, ну это вот это они вряд ли сделали, да? То есть там есть, например, механика, тебя иногда в некоторые зоны, чтобы пустить, тебя обыскивают. Вот ты прям нажимаешь «согласиться», чтобы тебя обыскали. Ну, там тебя там хлопают по плечам. А что-то я шел один раз с кейсом, с чемоданом, я такой, не сделают, наверное. Нет, сука, сделали, попросили чемодан открыть. Ну, то есть куча каких-то маленьких...
А там резиновые игрушки.
Да-да-да, делдаки, наборы.
Это по работе, ребят. Да-да-да.
Ну, в общем, на самом деле, я рекомендую вообще всем, потому что любители там каких-то сложных immersive sims найдут там систему, с которой можно играться бесконечно. А просто чуваки, которые любят шпионские боевики в стиле Джейсона Борна, я тут недавно читал этот, прочитал комментарий на Ютубе, очень смешной, где... Чувак пишет, фильмы про Борна на 80% состоят из intense walking, очень серьезной ходьбы, вот этот вот под... Вот вы здесь вот этого наедитесь, вот этой густейшей атмосферы ебанутых шпионских боевиков, просто... Так что, да, советую.
Да уж, Никита, любишь ты, конечно, меня на бабки разводить, я тебе так скажу.
Лучшее занятие.
Я ж куплю и вообще не запущу.
Конечно, конечно.
А она же, кстати, была в геймпассе.
Была, убрали.
Я помню, я просто начинал играть. Но что-то меня сначала не зацепил, потому что мне казалось...
Меня тоже, я начинал несколько раз играть на яхте, да, вот этот туториал.
Да.
Я тоже как-то все никак, блядь. Ну и нахуй тогда. Выбирайте. Вот у меня две темы, которые перекликаются с вами. Это видеоигра про маньяка и книга про маньяка. Вот что вы хотите?
А как они с нами перекликаются?
Ну, потому что
вы
маньяк. Ебаный. Я столько народу убил, блядь.
Silent Assassin.
Assassin. Так, значит, что? Ну давайте, ладно, книги. Вы ждали этого столько лет, что мы вдруг решили почитать. Аж две книги в выпуске. Это нечто.
Три.
Посоветовал. Три. Представляете? Это аж три.
Две.
Три.
Никиты тоже есть книги.
А, у Никиты тоже все.
Вот.
Гачи ебаные собрались.
Да, мы теперь реверан с плотным Бонвиваном делаем. Привет. Мы теперь ваши конкуренты.
Идите игры обозреваете с фильмами.
Посмотрим нахуй. Значит так, посоветовал мне тут наш дорогой друг по совместительству подписчик, по совместительству еще раз дорогой друг Андрей Захаров почитать «Китайский детектив». Вот. К китайской литературе я отношусь специфически, потому что я «Задачу трех тел» прочел до этого относительно недавно, и китайцы пишут по-своему, как-то странновато. Вот. Но мне стало интересно, потому что Андрей сказал, что такого ты ж вообще не видел, нахуй. Я такой, ладно. Вот. Начал читать, и что хочется сказать, это такой прям детектив с очень жестокой ноткой, прям, если вы прям вот фанат детективов, где не просто кто-то разгадывает какое-то убийство, а где прям вот все показано, рассказано, типа Зодиака вот такого вот, то это вам должно понравиться, потому что, более того, как китаец описывает сцены убийства, вот эти вот уже, когда все совершено и там труп находится в каком-то положении, такого я действительно еще никогда не читал. Если вот какие-то голливудские там фильмы или американские книги, они как-то это все преподносят с художественностью, знаешь, вот это вот, там, не знаю, струйка крови, по остывшей щеке. И ты такой читаешь, вроде бы как бы, ну да, понимаешь, что это убийство там какой-нибудь девушки, но такой, ну ок. То здесь сухой язык, что касается убийств, и тебе прям очень-очень детально описывают вот эти вот не самые лицеприятные сцены, а там маньячел такой прям, он нихуя не дружелюбный сосед, знаешь, там типа...
Человек-паук.
Да, там типа расчленить ребенка, там вот это все, и там, блядь, вообще пиздец там. Ну, с убийствами там полный пиздец происходит. Если вы как бы любите пощекотать нервишки, а не то, о чем вы подумали, то, конечно, советую. Единственное, вот сейчас будет спойлер, наверное, если вы хотите немножечко сохранить интриги, я скажу так. Концовку, конечно, вот прям слили. Я не очень люблю произведения, особенно детективные, где... виновник, убийца или кто бы это ни был, появляется в конце и вводит его тоже в конце. Я люблю, когда там это один из персонажей, который на протяжении всей истории. Или это кто-то, кто уже мелькал. Но когда типа ты читаешь там книгу из 27 глав, а убийца просто как персонаж появляется в 23-й, то тебе неинтересно даже читать, потому что ты понимаешь, что это он, блядь. Ну, типа, вы просто так ввели его и так на нем делаете акцент. Ну, камон. Вот. Это подсмазало мне, короче, впечатление. Но в целом я могу порекомендовать, потому что, да, как минимум мне читать было прям вот пиздец, как неприятно. И внушает, впечатляет. Я не помню, назвал ли я книгу, поэтому хочу сказать, называется она «Профайлер». Автора Лэя Ми. У него трилогия. Это первая часть трилогии. Вот я первую только прочел.
А может, в следующих двух раскроется уже дальше злодей будет. Тот же самый, он выжил и будет.
Ну нет, он там вообще никак не выжил. Но, ну, я бы почитал дальше, интересно. Потому что, да, неожиданно прикольно.
А вроде бы есть сериал, нет? Профайлер,
мне кажется, кстати, да, есть, азиатский. Но мне кажется, что это другая история. Потому что книга, ну, не старая вроде. А может и старая.
Типа ей сколько лет? 30, что ли?
Бля, я не знаю, сколько, я не знаю, когда она была написана, но вот в России ее издали в 23-м только.
Ну, это...
Но может быть, она старая, я не знаю.
Как ее зовут? Ли Гуанжу?
Его, я так понимаю.
Не нашел, потому что на английском все написал. Понял?
Есть нюанс. Профайл детектив с тебя так себе,
блядь. Согласен. Экранизация.
Может быть, сериал был, не знаю, но книга клевая.
И я, значит, расскажу про, наверное, лучший фильм от компании DC, хоть я ее и не DC снимал, но приобрел права и показывал у себя там на каналчике своем, кому не нужным. Показывали на HBO, показывали где только можно этот потрясающий фильм, который называется «Супермен». Опа! Да, все такие, ну, камон, ну, типа, ну, чё? А нет, там подзаголовок. «Супермен. История Кристофера Ривза».
Рива.
Я за Ривза, а ты за Рива.
Вилариба и Вилабаджа, блядь.
Да. Кристофера Рива, конечно.
Да.
Почему хотел, ну почему-то мне Ривз хочет сказать. У него такая фамилия, ну, ебаная, блядь. Надо было по-другому назваться.
Да.
Вот, значит, да, «Супермен. История Кристофера Рива». Если кто не знает, кто такой Кристофер Рив, в 70-х, в конце 70-х, в начало 80-х, когда начали снимать первые фильмы по «Супермену», то Кристофер Рив был как раз главным героем, был лицом, так сказать, являлся непосредственно Суперменом.
В четырех, по-моему, частях аж целых. Четыре,
возможно,
четыре фильма.
Мне кажется, три, нет?
Четыре.
А вы типа смотрели их?
Нет, нахуй надо.
Я в детстве смотрел.
Нихуя
точно себе. Пару. Ну, потому что их показывали по как говорится, по ящику, что, а что, не знаю. Даже, да, про все верно, 4 фильма, да. Вот, ну, я как минимум 2 точно смотрел, да, ну, было прикольно. Ну, то бишь, слушай, я в детстве и сериал по Халку смотрел, где вместо худощавого чувака вот красили... Вот
длинноволосый блондин, покрашенный гуталином, блядь, это
пиздец. Зелёным, да-да, накачанный такой, и все время был злой, такой,
пиздец.
Я смотрел, показывались, что нормально было.
Ну, так что там с Ривом-то?
А что с Ривом? Был такой актер, но, к сожалению, случился с ним...
Супер случай.
Он же супермен, да. Так как он на месте не сидел, он любил чем-то всегда заниматься, да, спортом, там, всегда был увлечен конным спортом, особенности. И вот, когда катался на лошади, он неудачно упал и повредил себе спину, можно так сказать. И он остался инвалидом. Все его тело не работало, кроме головы. И то ему пришлось долго приходить в себя в чувство, так сказать, разговаривать и так далее и тому подобное. Но он навсегда остался в инвалидном кресле. И он решил как-то по-другому помогать людям, да? Вместо телекарьеры он решил стать... он основал фонд, где такие же, как он, да, с вот этими вот проблемами, помогал им, чтобы они могли жить в мире как обычный человек, чтобы к ним обращались как к обычным людям, и чтобы была для таких, как он, помощь непосредственно, да, чтобы на такую проблему не закрывали глаза. Это документальный фильм. В этом фильме приняли участие его дети, и вот и от их лица, ну, в основном рассказывается история. Также были приглашены, также приняли участие такие актеры, как Джефф Дэниелс, кто знает, Сьюзан Сарадон, Гленн Клоуз, Вупи Голдберг и даже политик Джон Керри, если кто помнит такого интересного чувачка, раньше появлялся в новостях. Ну и меня, кстати, что удивило, история про дружбу с Робином Уильямсом. А про их крепкую дружбу. Потому что они были чуть ли не лучшими друзьями. И прям, знаешь, порой вот прям, знаешь, вот такие вот слезы вот наворачивались о том, вот как Робин Уильямс узнал, как он помогал, как он так и так поддерживал Кристофера. Я прям сидел, думаю, ёбаный. Все пиздец, блядь. Лучший друг на свете, нахуй. Заверните мне такого, пожалуйста. А лучше двух. Вот. Хороший, интересный, трагичная история про, вот, не побоюсь слова, супермена на этой планете. Поэтому, кто не смотрел, посмотрите. История интересна, хороша.
Слезоточива.
Да, как газ.
Который ты пускал во время просмотра.
Плакал и попердывал, все верно.
Плакал я, попердывал, смеялся, когда я читал литературу, значит, любезно подогнанную уважаемым Стасом. Номер один «Нью-Йорк Таймс» бестселлер. Просто самая, блядь, популярная книга в мире. Называется «Кино и кое-что еще». Значит, автора Шиа Серано, известного по книгам «Баскетбол и кое-что еще», «Рэп и кое-что еще». Да.
Охуенный.
Да, и, короче, позиционируется она как, типа, вы узнаете такие истории из мира кинематографа, вы просто ебанетесь. Что там на самом деле есть? Вот, на самом деле это, конечно, супер, типа, книга для нормисов. То есть, если вы там прошаренный киноман, вы ничего из нее нового вообще не знаете. Но кайфануть можно, потому что, короче, вот этот чел, вот я читаю и думаю, блядь, он бы вписался в наш подкаст. Он, короче, занимается полной хуйней.
Он, судя по ощущениям, такой веселый долбоеб. И, собственно, книга состоит из отдельных таких главок, которые могли бы быть, не знаю, статьями в Daily Afisha там, да, где-нибудь, типа, в статьях на Disgusting Man, да. Например, типа, глава, с чего начинается книга, кто самый крутой владелец собаки в фильмах? Ну, значит, типа, на протяжении нескольких страниц рассуждает это Джон Уик, это там человек этот из Пушера, или это этот, блядь, Уилл Смит из «Я легенды». Вот. Или там статья, например, «Что, если бы в этом фильме играл Скала?» И он, короче, просто подряд перечисляет фильмы, там, «Титаник», там, что-то еще, типа, прикиньте, если бы там Скала был, и просто ржет, блядь.
Приятно.
Я тебе говорю, и, короче, это, с одной стороны, абсолютно дурацкое чтиво, которое тебе ничего, типа, особого не дает, но ты постоянно такой, его даже не надо читать подряд, я бы даже не рекомендовал бы подряд читать, а так, знаешь, типа, раз в день взял, прочитал одну статейку, такой, и пошел дальше. На самом деле, подарил мне массу приятных впечатлений, но, конечно, тот факт, что она номер один бестселлер «Нью-Йорк Таймс», что-то говорит о нашем обществе, мне кажется.
Relief in society, получается.
Это как Шрек, типа, а, ну и бредятина, вот пишет всякое, вот это, знаешь, в таком вот формате.
Да-да-да, абсолютно так. То есть это вот исключительно формат развлекательного блога такого. Почему это в виде книги, это странно. Вот я бы представил...
Печатного блога.
Да-да-да. Причем, кстати, напечатано, бля, напечатано там, и, короче, и иллюстрации офигительные, и страницы разных цветов, то желтенькое, то, блядь, красненькое, то какая-то еще, блядь, серо-бурмалинненькая, то есть прям офигенная бумага, там вот это все, верстка. Содержание абсолютно идиотское, но веселое. Так что я вот рекомендую для хорошего настроения чисто.
Кайф. Давайте вернемся к видеоиграм. Мы же все-таки побаловались с книгами. Давайте, хорош, блядь. Давайте иметь совесть. Есть у нас кто умеет лучше. Расскажу про игру, которую изначально вообще не планировал ни про какие видеоигры говорить, но внезапно она влетела, потому что я вчера вечером, уставший, решил поиграть в DLC к Alan Wake, наконец-то доползти до них. Включил, значит, Сонечку свою любимую. Во-первых, она 800 раз обновилась, конечно же, потому что я ее включаю раз в полгода, блядь. Вот. Но мало того, почему-то Alan Wake 2 решил обновиться, и в этот момент сервера Sony, наверное, были захвачены каким-то финским алкоголизмом, блядь, и у меня 11 гигов качалось часа 4. Я подумал, блядь, ну, я уже включил эту консоль, ну, блядь, было бы очень грустно, если бы я тупо выключил и включил бы Xbox. Давайте будем... Ну, хотя бы честь немножко ей отдадим. Полез рыться, что есть в подписках, и нашел, оказывается, скрытый алмазец. 2 года назад, по-моему, если не ошибаюсь, да, в 2002, уже, ну, 3 даже, ничего себе, 2025 уже. Team 17, известная такая контора по червячкам нашим любимым, выпустила игру, которая называется Killer Frequency. Я так понимаю, что о ней не слышал примерно никто нахуй, потому что я, если честно, впервые увидел вообще, что это, и судя по обложке изначально, я подумал, что это какой-нибудь очередной мультяшный ебаный асинхронный мультиплеер, потому что там стоит какой-то чувак в плаще с ножом на фоне здания, я подумал, ну, видимо, какой-нибудь Dead by Daylight, но и мне стало интересно из-за названия Frequency, волна, а я же музыкант. Полез смотреть скриншоты, и оказалось, что это не то, что я ожидал. А это, оказывается, хоррорно-детективная видеоигра. И что она из себя представляет? Визуально очень похоже на Firewatch. Это такой полумультяшно, полуселшейдинга, полу-3D-шная штука. Играешь ты там за некогда известного диджея на радио, который собирал в Чикаго там
Диджей Ебан.
Да, Диджей Ебан. По 5-10 миллионов, типа, там, слушателей. Случилась какая-то хуйня, он обосрался, буквально или метафорически, я не понял. Но его, грубо говоря, сослали в какой-то очень маленький городок, там, на 1000 человек, вести какое-то ночное, захолустное, полухоррорное шоу на радиоэфире, который слушает человек 30, типа 50. Ну, просто вот так сложилась у него жизнь. Это единственное, что он умеет. И завязка у игры достаточно дурацкая, но одновременно интересная идея. В какой-то момент тебе на радиостанцию звонит диспетчер службы спасения и говорит: я нахожусь в участке у шерифа, он убит. В прямой эфир прям. И помощница его без сознания. Я не понимаю, что происходит. Мне нужно отвезти помощницу в больницу, иначе мы останемся вообще без полиции. А все вызовы 911 я перевожу на тебя, потому что ехать мне 4 часа. И в итоге получается, что игра — это совмещение. Ты ведешь одновременно радиошоу, у тебя перед тобой диджейский стол интерактивный. Ты можешь там ставить музыку, ставить рекламу, делать какие-то аудиоэффекты, там, типа или там вот отдельная такая панелька. Напротив тебя за стеклом звукорежиссера сидит твоя напарница, девушка, с которой тоже постоянно ты вступаешь в интерактивные диалоги. И тебе звонят обычные люди и говорят, что какая-то хуйня произошла. Основная канва — это то, что в городе вернулся некогда ушедший там маньяк какой-то, серийный убийца, короче. Вот. И это достаточно забавно, потому что ты, типа, людям помогаешь преодолеть какие-то, короче, экстренные ситуации, выбирая варианты ответов, но ты не просто с ними разговариваешь, а как пример там одной из миссий. Девушка пытается уехать на машине от маньяка, и ключей нет, короче. А тебе нужно помочь ей завести машину. Ты гуляешь по офису, ну, там не только твоя комнатушка, там есть небольшое офисное здание, находишь журнал типа нашего там хакера, да, 90-х, только про автоугоны. И находишь там статью, типа, как завести машину. Если там серийный номер начинается на то-то, сделайте то-то. Вот. И когда возвращаешься, ты, типа, пытаешься там проинструктировать ее. То есть это не... Тебе нужно еще запомнить, как это все делать, за там несколько шагов, mm-hmm. там, записать или сфоткать там экран на телефон, как вам удобнее. Ну и, то есть, задачи не супер банальные. Вот, а есть какая-то залихватская там изюминка. Атмосфера 80-х, прикольная музыка, ты как диджей, ты ставишь пластинки, там такой полусинт-поп или какой-нибудь рок, короче, вот такие истории. Вот, и в целом классно. Конечно, это не хоррор, это больше какой-то такой типа пародийно-юмористический хоррор, я бы сказал. Но сама вот идея и механика забавная. Единственное, что может смутить, это то, что несмотря на то, что много интерактива там вокруг там стола твоего, ты там разговариваешь, ну, достаточно может показаться унылым, типа, ходить по комнате туда-сюда по одной и той же, потому что там не так много локаций, как в том же Firewatch. По лесу ты там никакому не гуляешь, короче, просто у тебя вот офисное здание.
Может, но, это и к лучшему. Я в Firewatch заебывался гулять.
С одной стороны, да, с другой, когда ты там вот разговариваешь по телефону с каким-то человеком, ты просто, ну, по комнате можешь походить, и все. Ну, то есть кому-то может показаться это утомительным. Вот. С другой стороны, забавно. Там, знаешь, там, не знаю, тебе звонит какой-нибудь... А, подростки какие-нибудь шутят над тобой, типа, хо-хо-хо, мы маньяки, там, привези нам срочно пиццу, а не то она умрет. И ты там можешь нажать на кнопочку, типа, ну, такие, ты сам себя развлекаешь еще, короче, ага, этой игрой. Ага. Вот, но я вам рекомендую в подписке Sony, которая вот после экстра какая-нибудь там, короче, в каталоге, типа, который как Game Pass, она бесплатная. Я думаю, что она не очень дорого стоит, потому что это инди за 3 копейки, которая там вышла 3 года назад. Попробуйте, мне кажется, это такой hidden gem, как говорится. Вот, поэтому советую, клево, что-то новенькое.
Окей.
А я вам сейчас расскажу про сериал, который я посмотрел в начале этого года. И это не просто сериал, а для меня это вообще не то что открытие, а для меня это что-то нонсенс, потому что, ну, российские сериалы, ну, как многие могут знать, вообще не смотрю как-то в принципе. Ну, когда я про российский сериал вообще что-то говорю?
Русофоб. Так.
Ну да. Вот этот вот. Вонючий гей. Так. Вот, но есть факторы, которые могут меня привлечь к просмотру кое-какого, так сказать, проекта. Так. Ну, во-первых, это Сергей Сергеевич Минаев.
Автор великой литературы «The Тёлки».
«The Тёлки 2».
Нет, «Духлес». Да. Вот, это...
А я читал в школе, кстати. Мне даже нравилось. В 11 классе там что-то такое.
Все закрыто, блядь, я не понял.
А вот Минаев тебя, блядь, слушает и закрыл тебе все. Ты попробуй только скажи что-нибудь плохое там.
Да, значит, «Духлес», «Медиа Сапиенс», «The Тёлки», вот.
Тоже читал, да.
Он историк, радиотелеведущий, сценарист, блогер и предприниматель. Короче,
молодец.
Хороший человек, да. Я его сначала... Когда его искал, у меня что-то попадался Сергей Юрьевич Минаев, дискожокей. Я смотрю, не похож немножко.
Так.
Вот. И я просто люблю смотреть его канал. А особенно, когда пандемия началась, мне прям как-то импонировал по-своему. У каждого могут быть разные мнения по поводу его персоны. Это ваш крест. Вам с ним и жить. Также он был главным редактором журнала Esquire, вот, про который он всегда любит вспоминать и напоминать об этом, что меня даже порой веселит даже, типа, а, давай, напомни мне, где ты там работал, ну, конечно же. Вот, но все равно данная персона мне импонирует. Также импонирует его творчество в плане сценариста или... Сериал про лихие 90-е документальный мне очень понравился. Тут он решил выпустить... Ну, он и до этого снимал... Не снимал, а был сценаристом в сериалах, да, и фильмах. Те же «Духлесы» снимал. Сериал «Спящие», «Селфи», «The Тёлки», «Золотое дно». Как хотите, так и понимаете. Вот. Но тут он решил выпустить сериал. Хотелось бы сказать про себя... любимого, но не совсем.
Но мне кажется, это прообраз, типа.
Я сейчас все объясню. Значит, сериал называется «Первый номер». Это
вышел такой...
вышел весь драматический комедийный сериал про писателя Константина Иноземцева, который в свое время...
Извини, пожалуйста, тебя, Стас, тоже, да, вот коробит вот эти выдуманные пиздец фамилии в русских сериалах, блядь. Почему они ненормальные никогда, блядь? Иноземцев, блядь.
Такова русская душа, понимаешь? А что, назвать Сергей Минаев, блядь? Ну, нормально, блядь.
Просто Петя Иванов, блядь.
Да,
почему? Да нет, Петя Иванов тоже такой, ну, блядь, придумать что-то нормальное, блядь. Короче, неважно. Значит, в свое время, в 2000-х, он тоже создал прикольный роман, продался дикими тиражами, но после этого ни хрена за 15-20 лет ничего не написал. В итоге, что, у него остались долги, он появляется в всяких тусовках, много алкоголя, много всяких разных красивых женщин. Вот. Почему меня еще этот проект так заинтересовал? Потому что, ну, в моей жизни был такой человек, на которого я даже как-то пытался быть похожим в детстве. Вот, поэтому даже вот как-то, знаешь, говорит, о, это вот прям про него.
Literally me.
Literally him, я бы сказал даже так. Вот, но, как такое бывает, случается, данному персонажу дают второй шанс себя проявить. И... дают ему пост главного редактора, так сказать, возрождающегося глянца. Uh-huh. и там все, знаете, по актуальным темам. Зарубежные все компании уехали, рекламы нету. А глянец, он такой, сами понимаете, журнал любим, да, создателем. Но хочет, чтобы он жил, но под другим именем. Но жил, понимаете?
Ну, как этот, блядь, как его, правило жизни вместо Esquire.
Да, естественно. Ну, то есть тут какая-то часть, да, естественно, жизни Сергея Минаева прослеживается. Но в плане самого персонажа, как сам говорил Сергей, он вдохновлялся своим, к сожалению, умершим недавно другом Эдуардом Багировым, который тоже был писателем. Лавеласа, любимец женщин, любил крепко выпить, но, к сожалению, как бы да. Угу. Вот, так что в целом персонаж с него даже списан. Но ситуация, она от Сергея Минаева. Вот, то бишь, вот там вот такая компиляция. И да, сериал рассказывает про то, как вот писатель, который никогда не занимался гламуром, да, вот этой вот тусовкой, тусовками вот этими вот, решил как-то по-своему создать вот так называемый глянец, сделать его под себя и показать, что он может быть другим, не облизывая всех и вся, и не подставляя, как говорится, жопу каждому члену, да, который хочет дать тебе денег. Я так вот так перефразировал бы. Вот, главные роли исполняют...
Ой, там вообще всех собрали.
Евгений Цыганов, Надежда Михалкова, Павел Деревянко, Александр Бортич и, как ни странно, Игорь Верник.
Блядь,
лучше вообще. Но, я наслышан. Я его так-то, ну, я, если честно, я его не знаю как актер, потому что не смотрел толком. Но здесь... Вот мне кажется, вот вы говорите, что он как-то, знаете, разговаривает вот так вот.
Да.
Вот тут как будто вот прям вот именно роль для него, потому что он играет как раз роль создателя вообще этого глянца, да?
Но он всегда такие роли играет, типа самый главный.
Да-да, но он любит употреблять сушеные грибы, вот порошочек грибов он ест ложечками, и он такой... Такое, знаете, нам надо что-то делать, чувак. Надо придумать какую-то идею, блядь, давай придумаем, давай назовем по-другому. Ну, блядь. И вот я смотрю и думаю, вот все, что про него говорили, вот здесь он как будто вот прям вот идеально подошел. Да и в целом вообще актерский состав мне очень понравился, да. Мне понравилась роль Евгения Цыганова, ну, главный герой, соответственно. Понравилась Надежда Михалкова, на удивление. Вот, мне в целом понравились все актеры, которые там участвовали. То бишь, нету, знаете, вот раздражающих для меня. Потому что все как будто на своем месте.
Да, Бортич так бесит такие... только, честно говоря.
И Галич тоже.
Она играет здесь блогершу-проститутку, так что нормально.
Понятно.
Вот, при всем уважении, сразу говорю, при всем уважении, это так, в шутку сказано. Вот, так что...
Думаешь, она послушает, типа, и обидится, или что?
Послушают наши любимые блогеры, фанаты, наши
Бортич.
Знакомые.
Фан-клуб Бортич, война.
И скажут, что я ёбаный сексист, и все, и пошёл да нахуй, блядь. Мизогонист ёбаный, блядь.
Так.
В целом, сериал мне понравился. Просмотрел я его за один день. Угу. То бишь, сразу я днём начал, ночью закончил... Дико советую, кому... Легкая такая, знаете, немножко жизненная, но концовочку вот я бы, знаешь, как говорится, немножко бы поменял. Но я, может быть, знаешь, понимаю, почему так сделано, потому что, знаете, ну, в душе каждого человека хочется, чтобы друг так или иначе продолжал жить. Даже если друг полувымышленный и находится в сериале. Понимаете? Вот. Поэтому тут я... Понимаю, скажем, знаете, понимающая концовка. Есть одно еще маленькое, оно незначительное, но у меня оно почему-то вот корежит, назовем это так. Выпуск корежный.
Извини, пожалуйста, мне кажется, это хорошая фамилия для персонажа русского сериала. Корежный.
Владислав Корежный.
Владислав Корежный, да. Замполит.
Так.
А, значит, всего 10 серий, но есть 11 серия. Я так понял, это типа сейчас буквально это в типичных российских сериалах, типа
как снимали.
Серия о создании.
Да, 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 да. О всех бывает. Практически, да.
Во, я об этом не знал, думаю, ничего себе, один сериал, а там, оказывается, история создания.
Согласен.
И там говорят, типа, вот как создавалось, все окей, все хорошо. И вот журнал, который фигурирует в сериале, да, так называемом, «Лампа», над которым трудятся работники в сериале, они решили его прям сделать, понимаешь? Они наняли главного редактора.
Это я читал
об этом, да. То бишь думаешь, ну пиздец, ну реально, да, вот, потрудились, да, вложили сил, времени, денег. Но есть момент в сериале, когда предлагают главному редактору гостей, да, типа, вот, просмотрите список гостей и фотографий, и там почему-то 3 из 4 — это нейросетка.
Ну, а что ты хотел?
Ты думаешь, ну, блядь, ну... То бишь, вы делаете журнал, который никто не увидит, по сути. Ну, потому что его никто не увидит из вот ныне живущих, да? Только... Это как реквизит. А вот сцена в сериале, где показывают нейронных женщин, вообще, ну прям они видно, что это нейронка, думаешь, ну блять, ну вы бы хотя бы, ну не знаю, ну кого-то бы из тут людей, блядь, ну, приодели бы, сфоткали бы, и вот, пожалуйста. Нет. И второй момент, который меня корежит в сериале, это когда идет диалог, все нормально слышно. И в какой-то момент, вот из диалога, вот 2/3 слышно нормально, а вот последняя треть, как будто ее перезаписали, блядь, понимаете?
Это тоже нормальная история для российских сериалов, да.
Я просто, ну, я же слежу еще не... Да, для некоторых. Я просто слежу, да, но я же всегда, когда там персонаж говорит, я смотрю там, типа, что он говорит, как он говорит, да, и я смотрю, что иногда как будто липсинг не совпадает. А я сижу такой, блядь, ну сука, ну почему вы меня так драконите в этот момент?
А бывает, понимаешь, выходит какой-нибудь новый закон, что-то опять нельзя говорить, и такие, блядь.
Ну, возможно. Ну, блин, ну вот. Ну вот,
а переснимать.
Ну, либо да, сказал хуёво, а вроде кадр нормальный, а сказал типа хуёво, заживал, да.
Ну,
как
и
обычно.
И иногда местами у оператора как будто Паркинсон.
Тоже, это классика.
Ну, я понял. Вот. А в целом, ну а так в целом, сериал очень хороший, мне понравился, всем советую. Люблю.
Что ж, я тут недавно в Твиттере у себя спросил: ребят, посоветуйте мне детективных игр. Неожиданно твит завирусился. У меня там было, блядь, мне кажется, под 100 реплаев. Из них
70 какой-то.
Из них 99, блядь, одинаковых. Это другой вопрос. Типа, почему ты, блядь, прежде чем что-то советовать, не читаешь, посоветовали ли до тебя. Такие: Элэй Нуар, не видел, блядь. Нет, нахуй, я вчера родился, я не знаю про Элэй Нуар.
А какие, вот, не называя то, что тема, а какие тебе до этого советовали? Вот что тебе вот советовали поиграть?
Диско Элизиум.
Ну, во-первых, да, там очень много всего было. Ну, типа, Элэй Нуар повторялся раз в 80, да, там.
Не, просто интересно, что для людей, вот, ну, знаешь, типа, в голове, типа, вот, детектив, значит, надо точно надо посоветовать. Типа,
вот,
на каком мы сейчас...
На самом деле, все банально. Типа, ничего прям нового такого, чтобы, типа, нового дорогого не советуют. Единственное, что некоторые дамы советовали мне на Нэнси Дрю поиграть. Я такой: ну, в целом, когда-нибудь непременно.
Слушай, ну, кстати, шутка шутками, но я наслышан очень много про Нэнси Дрю.
Я тоже наслышан.
И причем, что она хорошо выглядит даже, ну, как игра. И что там штук 40, наверное, мне кажется,
частей. Да-да-да, они же выходят раз в год, раз в два, что-то такое.
Но почему-то я никогда тоже, ну, как-то...
Вот. Но есть въедливые люди, которые, знаете, вот на дне Стима неводом водят всякие интересные штуки, находят, и мне принесли игру, которая почему-то у меня в темах записана как «Товарищ следователь». Конечно же, она так не называется, она называется «Профессия следователь». «Профессия следователь». Вот, вы можете ее найти на русском в Стиме, и только на русском. Эта игра, которая вышла только на русском. Вау. Вот, значит, что из себя происходит? Это супер инди-игра, сделанная, по-моему, одним чуваком. И, во-первых, она полудокументальная, потому что основана на реальных делах. Вот, ты, значит, играешь за следователя в СССР, там типа 50-е, 60-е годы. У тебя там есть 6 дел, одно такое туториальное, тебе более-менее говорят, что делать. Вот, а остальные вообще хуй забей, просто сам решай, что тебе делать, сам разбирайся, говно. Вот. А, и несмотря на то, что действие...
Так и написано.
Да. Что там надо делать? Это сугубо текстовая игра. Значит, все, что у тебя есть, это миллиард документов и способов с ними взаимодействия и способов ведения дел. Все супер, блять. Прежде чем начать что-то расследовать, нужно нажать кнопку «Завести уголовное дело». И там появляется, короче, бланк. Ты там нажимаешь внизу, и он типа ставишь как будто подпись свою. Вот тогда начинай расследовать. У тебя есть разные способы, значит, агентурной работы, то есть там послать, значит, отряд навести справки о ком-нибудь, да, осмотреть место, провести обыск, изъять корреспонденцию, поставить прослушку и так далее. У тебя есть экспертиз вариантов штук 12, и ты, причем они все, ну, называются так, как они должны называться. И прям, если ты выбрал не то, типа, медицинское освидетельствование, тебе говорят, нет, ты выбрал не то, ты выбрал для трупа медицинское освидетельствование, а должно быть медицинское освидетельствование трупа. Читай внимательно. Вот. И, собственно, как все происходит? У тебя, значит, появляется какое-то дело, да, то есть там, не знаю, там, чувака убили там по пьяни на берегу реки. Значит, нажимаешь кнопку «Выехать на место», у тебя пятистраничный документ. Типа, осмотр. Типа отчет, да. Да. И, блядь, отчет написан вот прям вот как надо, типа, осмотр производился в дневное время при естественном освещении. И ты, короче, когда вводишь курсором по документу, у тебя абзацы выделяются. Если в абзаце что-то есть важное, ты кликаешь на него, и у тебя справа вкидаются там имена свидетелей, предметы, улики, что-то еще, то, что ты, с чем ты можешь потом взаимодействовать. И типа ты потом пошел в меню экспертизы, нажал на улику, отправить на экспертизу, получил еще документ, вычитываешь и этот документ, и ты понимаешь, это вот как раз самая настоящая работа следователя. Не ездить, короче, знаете, с важным видом и там светить значком такой.
Курить сигарету в нормальном.
Да, курить сигарету. А сидеть за документами, пока, блядь, не поймешь, что произошло. Искать мелкие несоответствия. Вот.
Скажи, симулятор канцелярской крысы.
Ну, симулятор следователя. Настоящий.
Извините.
Симулятор следователя. И прикольно то, что там дело происходит в СССР. Ну, там, для атмосферы, для вот этого всего. А потом ты заканчиваешь дело, и тебе пишут, что, типа, вот такое-то дело произошло в 2013 году, короче, друг убил друга табуреткой, блядь, там, посадили того-то, сделайте выводы.
Реальное дело, короче.
Реальные дела, да, реальные документы, документы сделаны вот прям практически так же, ну, там переписаны имена, фамилии, естественно. Вот. Но это затягивает пиздец. Тем более, что это прям действительно такие детективные дела. Вот первое, оно... Окей, такое достаточно простое, но тоже с поворотом сюжетным. Там есть все-таки возможность, то есть ты раз в какое-то время, у тебя появляется кнопка «Прийти к начальству». Он тебя спрашивает, типа, что, как продвигается, ты ему говоришь «Вот это, вот это, вот это». Он тебе говорит примерно, правильно ты действовал или нет, у тебя там ты копишь очки, и у тебя в конце просто статистика, насколько ты хорошо справился, не пропустил ли ты чего. Вот, и иногда можно прийти к неверным выводам, иногда можно посадить не того, и просто вот иногда вот ты думаешь, блядь, ну вот прям вообще очевидно, блядь, вот чувак умер, вот у этого следы, блядь, на руке, короче, синяки, этот умер от удара черепно-мозговой, ну точно, думаешь, ну что-то какая-то мелочь, блядь. И начинаешь перечитывать все документы, которые у тебя были, такой, блядь, и такой...
А можно пошел... в итоге неправильно сделать?
Можно. И ты пошел, покурил на балкон, такой, сука, не, что-то не то. А потом такой, блядь, он левша, нахуй. А, сука, блядь. А удары с правой стороны нанесены. Ах ты, блядь. Вот.
И поедем так... В магазине, в пятерочке такой сидишь, стоишь в кассе.
Да.
Такой, нахуй, побежал домой.
Да, это именно так и происходит, и в этом эта игра крутая, что ты прям себя чувствуешь реально следователем, который, короче, знаешь, этот, как его, МакКонахи в «Настоящем детективе» спустя 30 лет, блядь, понял, какая улика, блядь, к чему относится, и такой, эх, хлопнул себя по ноге, вот. Очень круто написано, очень крутые дела. Там следующее же дело, это такое, типа, пенсионерка на кладбище, значит, нашли мертвую пенсионерку. Она от чего-то убегала. От чего? Начинаешь расследовать. И такое, ну, типа, дело, ну, пенсионерка и пенсионерка, так, неторопливо. А потом понимаешь, что, короче, она бежала, потому что увидела у соседней могилы, значит, собаки разрыли могилу, а там детские кости. И такой, блядь, дело об убийстве ребенка, и там нахуй всех, короче, поднять, блядь, искать, дактилоскопия, полное вот это все, анализ, короче. У тебя есть в разделе экспертизы такие вещи, как почвоведение, анализ почвы, вот настолько, блядь. Вот, всего там 6 дел, одно из них туториал, но... Как бы это не то, чтобы прям быстрая игра, просто потому что ты можешь на каком-то моменте так затупить, что ты будешь, короче, не... честно говоря, я не уверен. Это очень инди-игра, я не уверен, что есть прохождение где-то да, в интернете. Не знаю. Я в какой-то момент даже посмотрел, есть или нет, нету. Ну, то есть есть советы на форумах. Но я вот думал
советы
нажать и такой...
на форумах, блядь.
И ты такой думаешь, вот нажать бы, но нет, не хочется, потому что хочется самому додуматься. Вот редкая игра, которая дарит такое чувство. Вот, она очень просто визуально сделана, но, блядь, и вот именно иммерсивность в ней просто высочайшая. Так что да, очень крутая игра, у нее там, типа там, сколько там, 60 положительных отзывов в Стиме.
Это
там...
мало, и, видимо, да, никто ее не поиграл.
Да. Расскажите друзьям, купите,
конечно.
Блядь, 299 рублей.
Я зашел на сайт разработчика indiegeek.ru, собственно, разработчик в Стиме, и тут есть интересные штуки. В качестве научного редактора привлечен бывший следователь, работавший по УПК РСФСР, блядь.
Да,
можно
да,
купить,
да, да.
Кстати, напрямую, без комиссии Steam, видимо, помочь как-то разрабу. Короче, у чувака есть, собственно, сайт, где даже можно связаться с ним и написать ему ласковые вещи.
Приходи в подкаст.
Да.
В общем, да.
56 подписчиков в ВК у него прекрасный. Блин, а слушай, а что-то делает он, кстати. Он что-то делает. Да, у него какие-то видосики. Моя новая игра будет про расшифровку мертвых языков.
Вот это я понимаю.
27 февраля 2023 года он об этом написал. Походу расшифровывает, сидит брат.
Могу дать свои тетради с опять. Там...
Разработчика зовут Михаил Поздняков. Миш, ты охуенный, я тебе так скажу.
Да, да, друзья, купите игру, пожалуйста.
Тут я понимаю, да. Давайте, да, давайте поддерживать челика. Да есть у вас еще что-то? Потому что у меня киллер фича напоследок.
Давай.
Что ж, мне в январские праздники захотелось стать жижей. После салатов и всех вот этих перееданий массовых, я подчеркну, захотелось распластаться в небытие с отсутствием мозга. Что может быть лучше... Какой помощник может справиться с этим лучше всего, как не аниме? Правильно? Правильно. Но аниме не серьезное, вот это вот все, вот эти вот все ваши там, блять, паприки нахуй, призраки в доспехах, это понятно все. А вот хуйня вот эта вот, про школьников, блядь, ебаная. И, значит, мы решили с моей любимой женой посмотреть аниме, которое называется «Аля иногда кокетничает со мной по-русски». Вот. Очень сложно рассказывать о полной хуйне, вот, но я попробую. Это сериал про школьника, который влюбляется в одноклассницу, одноклассница влюбляется в него, но они друг другу этому не показывают. Она иногда говорит по-русски всякие ему комплименты, думая, что он не понимает, а он понимает, потому что он учил русский язык. Вот, но они перед друг другом не палятся, короче. Главная проблема вообще главная интрига и проблема всей вот этой эпик, вот этот анимешный, это выборы в школьный совет, блять. И там это преподносится, блять, ну, поверьте, не меньше, чем кампания Трампа против Байдена, блять, ей-богу, нахуй, там пиздец просто, политические интриги. Но, конечно, это все один большой максимальный кекс, чебурек с романтическими неловкими ситуациями, приправленные аниме вот этим эпиком, каламбурами идиотскими. Единственное, конечно, что меня драконит всегда в таких аниме-сериалах, и почему я их редко смотрю, это какая-то, блядь, просто ёбаная чрезмерная фиксация на полуголых школьниках и школьницах, нахуй. С какими-то, блядь, темами Sweet Home Alabama. У главного героя там есть сестра, которая, ну, буквально ему напрямую говорит: давай, блядь, меня там, пиздец. И ты смотришь на это, еще ты осознаешь, короче, что это все школьники. Я понимаю, конечно, что в Японии учатся там чуть ли не до 20 лет, если я не ошибаюсь. Ну, что-то такое у них там классов пиздец.
40.
И они, типа, старшие классы, но ты все равно думаешь, бля, ну это же полный пиздец, ну господи, боже мой. И меня от этого, ну, прям, я Корёж. Прям пиздец от этого кринжу.
Владислав Корёжный.
Видимо, к этому может, ну, видимо, к этому кто-то относится к каким-то кекам, но я вот сейчас смотрю просто еще одно аниме, о котором я расскажу позже, потому что я вот на втором сезоне, оно меня затянуло, и там тоже вот эта хуйня, вроде бы как бы фэнтези, вроде прикольная история, классная, персонажи прикольные, но там типа главный герой, десятилетний пацан, который типа, блядь, думает как бы поебаться там со всеми, ну, или пятилетний даже, ты думаешь, блядь, в 5 лет, пиздец, я вообще, ну, что? Ну, как, почему, блядь, это, что за херня? И тут то же самое, но, как бы, знаешь, вот, смотришь вот эту чушь откровенную, вот прям просто вот думаешь, бля, до чего я докатился, но нет-нет, да покрякиваешь местами, потому что есть какой-то у этого всего все-таки шарм. Нарисовано классно, ну, ничего не хочу сказать, прикольно сделано. Единственное, конечно, что еще драконит, это, ну, естественно, я смотрю в переводе от наших прекрасных друзей Studio Band, тем более, что у нас был Александр великолепный в гостях, и теперь я все аниме смотрю в его озвучке, потому что мне совесть не позволяет выбирать каких-то других людей. И...
А вообще-то нужно
смотреть. Ну, в оригинале, да, понятно.
Субтитры.
Просто персонаж, ну, там как бы все они разговаривают по-русски, в классном дубляже от ребят, а сама персонаж, когда говорит по-русски, они, естественно, это не дублируют, потому что это было бы тупо, но по-русски она говорит примерно как Шварценеггер в «Красной жаре», блядь. Покажите ваш, блядь, паспорт, там, не знаю. Вот, и так далее.
Как в этом, я смотрел когда-то давно фильм, где Клинт Иствуд типа шпионом приезжает в СССР, и там он прячется от ментов в туалете, и к нему стучится мент и говорит: бумага, пожалуйста.
Да-да-да, ну что-то типа вот такого там, да, они идут, там что-то ссорятся, типа, и она говорит на русском, типа, как же я люблю тебя, и ты такой, чё, блядь, ну, половину там ты не понимаешь.
Это как, они, это как по-английски, да, это по-английски они точно так же внимательно говорят.
Да-да-да-да.
Как в Like a Dragon там вот это. Ах, hello!
Oh no! Вот это вот! Oh my god!
Oh my god!
Вот. Я не эксперт, короче, в аниме. Я не знаю, как относиться к этому. Мне, с одной стороны, понравилось, а с другой, я, блять, кринжа на квадратный метр.
Разжижился.
Вот реально, кринжа на квадратный метр, там просто пиздец. Хочется, да, как-то смыть с себя все это дело, блять. Но, с другой стороны, вот я понял, что как-то ощутил какой-то нехватку вот такого контента, от переизбытка контента, который нас окружает. Хочется чего-то прям совсем вот нового. И вот смотрю теперь еще одно какое-то аниме. Потом, может, начну еще что-нибудь смотреть. Так что ж там,
не расслабляйтесь
там. Хотели вот, спрашивали
потом,
нас.
Потом Стас на аниме-коне будет ходить.
Ебашит, с ушками, блядь.
С ушками, да-да-да, в юбочке вот это.
Кавай.
В чулочках.
Да. Так что да.
Сигареты в зубах, я представляю.
Жирный лысый, блядь, с ушками.
Сигарет
в зубах, в юбке, блядь, зимой еще в феврале холодно, в курилке, блядь, долбоёб.
На Red Expo поедем в следующий год.
Так и будет.
Да.
Вот. Ну что, спасибо. Вроде как справились-то.
Да, не забыли, как... Ну, практически не забыли, как говорить слова, да.
Максу надо еще потренироваться.
Не, мне тяжело. Я не разогретый. Я прям вообще как будто, знаешь... Из холода, знаешь, вот бутылку вытащили, я такой...
И трескаешься еще.
Да-да-да. Ебало вообще трескается только так.
Да.
Ой. Ну и слава.